Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Здесь по-прежнему присутствует у нас в гостях известный ученый, крупнейший каббалист, профессор, доктор Михаил Лайтман. И сегодня новая тема, которую мы хотели бы с ним обсудить, о жизни и смерти. Прежде всего, я хочу предупредить вас и профессора Лайтмана о том, что мы с моим товарищем, преподавателем Международной академии Каббалы Михаилом Санилевичем, разделили функции. Мы представляем интересы. Я – людей, которые задают вопросы в интернете, причем даже не каббалистам, а на различных сайтах и блогах рассуждают об проблемах, которые их интересуют. Затем я представляю тех, кто пишет конкретно на наших сайтах и задают вопросы непосредственно каббалисту, но не занимаются еще каббалой. И, наконец, как и предыдущие наши встречи, мы будем пользоваться вопросами тех, опрос которых проходил в городе Москве на Пушкинской и Манежной площадях. Они записаны на камеру. И, соответственно, письма, которые мы получаем опять-таки вживую и на сайте с непосредственным обращением к вам. Это представляю я. Миша же представляет тех, кто уже немножко занимается каббалой. Они еще новички, они еще плавают, но некоторое представление о каббале они уже имеют.
То есть это его зарегистрированные студенты?
Да, это студенты Международной академии Каббалы. Поэтому у нас четкое разделение. Глядя на меня, вы слышите вопросы человека с улицы. Когда говорит Миша, он представляет мнение или вопрос новичков.
Его студентов, его учеников.
Да.
Я вас слушаю.
Ну, Миша, твое слово. Начнем со студентов?
Да.
Это легче. Первый вопрос... Это что такое я, и связано это я с физическим телом человека. Это постоянный вопрос, который нам задают студенты.
Я думаю, что на это уже сегодня очень просто ответить. Может быть, лет 30-40 назад это еще была проблема. Связано ли я с физическим телом человека? Давайте будем заменять в человеке подряд по очереди все органы. Пересаживать. Да? Ну, понятно, что тело, там, легкие, почки, печень, все это, даже сердце, когда-то считалось, ну, пересадка сердца, сейчас будет другой человек. Тоже ничего, да? Но подбираемся к мозгу, а что с мозгом? Вот это проблема, да? Все эти запоминания, все эти проблемы, где они откладываются, как они формируются, где это я человека внутри нас, может быть, в мозгу. К сожалению, я не могу это показать на примерах, потому что пересадки мозга еще такого не было. Но если... она бы была, вы бы убедились бы, что я человека находится и не там тоже. То есть оно вообще в теле не находится. Наше тело является лишь тем инструментом, через который мы сейчас себя ощущаем. Вот наше «я» мы ощущаем через тело, но на самом деле наше «я» находится вне этого тела. Тело умирает, тело рождается, живет. Оно может существовать, может не существовать, может отрезать от него маленькие кусочки или большие. От этого наше «я» не меняется. Оно не облачается во тело, как будто какой-то дух, какое-то облако, и во все тело наше облачается. И если, не дай бог, человек потерял руку и ногу, или ногу, значит, его душа, и его «я» потерпело тоже при этом какое-то искажение, какой-то, значит, урон. Ничего такого нет. Наше «я» – это абсолютно духовная субстанция. Духовная, то есть, не связана с атомами. И существует вне тела. Называйте это энергетическая субстанция. Называйте это волновая. Неважно, как вы можете себе ее представить. Вот. Я пока не настаиваю на чисто каббалистической, духовной такой концепции. Но это не телесная, ни в коем случае, составляющая.
Если исходить из того, что я не мое физическое тело. Я не мой...
Я бы даже сказал бы, я это я, а физическое тело это вообще не мое. И это не я.
Отлично, еще интереснее.
Конечно, так лучше. Мы можем спокойно заменять, спокойно убирать из него какие-то части. И все, это как инструмент.
Значит, теоретически...
По-моему, сегодня это уже относительно ясно.
Значит, теоретически мне можно сделать операцию на мозг, заменить мне мозг один на другой, и мое «я» останется. Я буду ощущать себя, как «я» Женя. Или что-то изменится?
Изменится только ваши внешние проявления в чем-то, в том, что накоплено за этот жизненный опыт и является не духовной субстанцией, а материальной. То есть ваши навыки, ваши привычки.
Земные. Типа писать, считать.
По которой не перешли из материального уровня в духовный уровень. То есть из знаний в свойства. Те, конечно, при этом претерпевают изменения.
Значит, если все-таки такая бы операция была, то после завершения этой операции, когда мое «я» подключится к этому физическому телу и к этому физическому новому мозгу, то я буду уже не Женя Литварь, а Вася Пупкин.
Давайте сделаем с вами более простой эксперимент. Если мы дадим вам другое тело, допустим, с теми же мозгами, то, конечно, вы будете выполнять совершенно иначе некоторые функции, чем раньше. Потому что и тело ваше, соответственно, по-другому реагирует, по-другому может реализовывать команды мозга.
Да.
Так вот, то же самое и в мозгу.
Но ощущать я себя буду как я, Женя?
Ощущать вы будете себя точно как Женя в любом случае.
В любом?
Да.
Тогда у меня вопрос. А вот у меня сейчас, к сожалению, начинается склероз. Я бы даже сказал, уже продолжается.
Да.
Вот. Так это связано с моим «я» или это связано с моим физическим телом? Это недостатки моего мозга?
Абсолютно.
Или это недостатки моего
«я»?
Нет,
нет, нет. Вот это я имел в виду. Что мозг является определенным исполнительным механизмом, так же, как руки и ноги, за которым стоит наше «я», которое реализовывается. Вот это «я» реализовывается через мозг, через нервную систему, через многие всевозможные системы, так сказать, тела, но оно реализовывается. Реализация, конечно, другая, если мы переставляем органы, переставляем мозги, что называется, ничего бы из вашего личного «я» бы не исчезло и не прибавилось. Реализация произошла бы в несколько ином, возможно, как сказать, аспекте, может быть. Потому что, как вы берете машину, или это какой-то там вид, какая-то марка особая, современная, или вы берете чуть ли не телегу с лошадью. В принципе, это одни и те же средства передвижения. Но насколько они разные? Самолет, ракета, телега там или какая-то машина. И так далее. То есть есть разница в методе выражения себя, но не в самой сути.
Я смотрел много американских и неамериканских фильмов и видел там, как человеческое «я» или душа, или там, я не знаю, как по-разному, дух, в разных фильмах это называют по-разному, пересаживается в другие тела.
Ой, это абсолютная глупость, это Голливуд.
Это Голливуд, но если бы такое произошло, мое ощущение «я» все равно осталось бы прежним, изменилось бы как бы менталитет моего восприятия этой физической жизни.
Вы понимаете, так же, как существует вопрос отторжения органов от общего тела, и это необходимо подавлять, и это большая проблема, уничтожать при этом определенные функции целые, также, естественно, мы столкнемся с огромным вообще проблемам, набором проблем при пересадке мозга. Или при каких-то его особых, допустим, частей, которые мы будем заменять. Дело в том, что, еще раз я повторяю, это все не более, чем средство выражения нашего духовного «я». И поэтому не ищите здесь ничего сверхъестественного. Вот наше тело с его сердцем, с его мозгами, оно является просто той оболочкой, которая выявляет, проявляет перед нашими глазами какие-то наши внутренние выражения. Не более того. И ничего нет особенного и сверхъестественного ни в мозгу, ни в сердце, ни в чем. Это всего лишь инструменты.
А мысли? Относятся к «я» или к моему физическому телу?
Ничего не относится к нашему физическому телу. Тело, оно является чисто исполнительным механизмом. Ничего в нашем теле нет такого, чтобы выходило за рамки, я уже не говорю про свободу воли, про особые программы исполнительные даже. Все они исходят только из моего духовного «я». Ничего в теле нет. Тело только исполнительный механизм. И так же, как мы думали когда-то о сердце, что в нем сосредоточены такие ощущения и все. Я помню, когда Бернард делал эту свою операцию там 50 лет назад, то весь мир ожидал, что же тогда этот человек будет чувствовать, как же он будет это все сопереживать и переживать. Ничего в нем не случилось. Отключили его от своего сердца, поставили аппарат искусственное сердце, а потом, ну правда, он был под наркозом. Потом пришили другое, и ничего страшного. Сегодня это уже...
Норма.
Конечно, норма. И то же самое будет и с нашим мозгом. Мы, в конце концов, осознаем, что мы живем не в своем теле. Наше тело – это для того, чтобы выразить наше внутреннее «я».
Тогда получается так, что существует некое «я», и это «я» и мыслит, и размышляет, и принимает решения, и тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. А ощущаю это все, как будто бы это все происходит внутри тела.
Так же, как вы ощущаете, будто бы у вас сейчас сердце чувствует, сердце разрывается, сердце болит за тебя. Я люблю тебя всем сердцем, я ненавижу тебя от всего сердца. Причем тут сердце? Механизм, который ощущает всевозможные перепады давлений, нервной системы на нее воздействующие. Поэтому там, где мы ощущаем, мы и говорим, относимся к этому органу. Якобы, который ощущает. Да? На самом деле, к той системе нервной, которая его окружает. Вот и все. Приписываем ему наши ощущения.
Я недавно...
То же самое и в мозгу. Это мой разум, мои мысли, мои всевозможные воспоминания, мои планы... Это все у меня здесь, я обрабатываю их, я понимаю, где что происходит. То же самое, как в сердце. То же самое, как в сердце. Вдруг мы увидим, заменили мне мозги, ну и что же получилось? Другое вещество какое-то. Они больше на полкило, меньше на полкило мне поставили. Что же получается? Я умнее или я глупее? А где все мои данные? Их нету во мне. Мозг... Чисто исполнительная вычислительная машина.
Компьютер.
Да.
Так?
Есть проблемы только определенные с тем, как он будет стыковываться с телом и все. Но это не для нашего разговора. Мы не будем разбирать специфические проблемы. Но так же, как и с сердцем. Если состыковка нормальная, то никаких проблем человек не ощутит. Вот просыпается после операции и вперед с новой головой.
Хорошо.
И не почувствует никакой разницы между тем, что было у него раньше другое наполнение в этой коробочке. А может, вообще всю коробочку заменит. Вместе с лицом. Где же вообще тогда такое «я»?
На молодое.
На молодое, на красивое.
Да.
Так, дальше, чтобы не было лысин, там ничего.
Да-да-да.
Вот. Так где тогда вообще мое «я»? Да? Заменили мне лицо, поставили мне что-то такое, Аполлон. И где же мое «я» выражается через этого Аполлона?
Так где мое «я»? Оно где-то сбоку?
Оно где-то вот там. Там, я говорю, то есть вне тела. И этот Аполлон сейчас выражает мое «я».
Значит, все-таки «я» принадлежит не этому физическому материальному
Абсолютно
миру.
Не этому физическому миру. Абсолютно.
Это субстанция какого-то другого измерения?
Да. Так и говорят сегодня люди. В институте мозга Бехтерева я слышал, что там в вашем родном Ленинграде, что и там измеряют выход души из тела, приход души в тело, что происходит с мозгом и так далее. И, по-моему, на сегодняшний день уже нет этих иллюзий о том, что наш мозг является вместилищем души. Нет. Он является механизмом, обрабатывающим и запускающим все тело механизмом, обрабатывающим высшую программу.
Последний вопрос, чтобы я и, надеюсь, те, кого я представляю, более-менее начали понимать, все-таки о чем идет речь. Я ощущал внутри боль. То, что вы говорите, вот именно здесь я ощущал боль. Так. Вы говорите, это не в сердце. Хорошо, не в сердце, но ведь и не в легких. А где же я тогда здесь ощущал боль?
В ваших желаниях. А ваши желания в вашем теле не находятся.
А почему здесь вы с помощью это ощущал?
Да потому что нервная система сжимает и разжимает сердце, и вы чувствуете на этом органе все проявления ваших чувств. Проявления, реализация, исполнение.
Значит, чего-то, где-то что я, который это ощущает, а здесь у меня что-то там сжимается, да. И мне кажется, что я ощущаю это здесь.
Да.
Хотя мое «я» где-то...
Да. Здесь. И даже более того, когда вы начнете ощущать высший мир, вы вдруг обнаружите, что вы ощущаете его всем своим телом. Как будто в тело во все что-то вселяется, и все тело начинает по-другому вибрировать. Где же эти вибрации все в теле? Они ощущаются просто и в нашей нервной системе тоже.
Ну, вроде чуть-чуть. Миша, ну, извини. Ну,
как адреналин выделяется, да, это ощущается
это
во всем
все,
теле.
Да, 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 естественно. Ну, вот та же любовь. Ну, что? Проверит у вас все ваши результаты, там, анализов. Скажет, вот тут у него выделялся адреналин, вот тут то-то, то-то, то-то. А что ты при этом переживал, молодой человек? Ах, любовь. Ну, отметим.
Любовь, мы уже говорили, это произвольные аминокислоты, дофамины, там, больше-меньше. Это да, мы уже на той беседе говорили об этом. Мы поговорим сейчас о смерти. Есть немного вопросов,
но
такая интересная тема. Люди боятся смерти.
А я уже нет. Мы только что поговорили, и мне уже совершенно не страшно. Уже есть ощущение чего-то такого.
Почему тебе не
страшно? Я не знаю пока. Вы как-то так рассказали, что получается, что я и сейчас нахожусь где-то здесь.
Ну и что дальше? А с чем ты себя ассоциируешь, Женечка? Вот если ты себя ассоциируешь с телом, тогда это страшно.
Это да.
А что же у меня кроме этого есть? А если ты уже находишься внутри своей души и из нее наблюдаешь мир, то тогда твое тело, ты видишь сам, оно как рубашка сейчас на тебе. Такое же внешнее. Ну, взял его и сдал.
Химчистку.
Да. А сам по себе. Вот такого состояния человек должен достичь. Когда он берет тело и живет с ним, и отдает. Берет тело, живет с ним и отдает. И ощущает себя абсолютно независимым от него. Для чего он это делает? Для того, чтобы выполнить какую-то определенную функцию, которую через тело только и можно выполнить. А без тела невозможно. Какую? По отношению к другим людям реализовать себя так, чтобы помочь им тоже войти и соединиться и ассоциировать себя с душой, и тогда этот мир, все эти тела и все, что мы через тело, через 5 органов чувств его наблюдаем, все это исчезнет. И мы увидим, что этого как бы и не было. И как бы весь наш мир, он на самом деле то, что ощущается нами через какие-то особые сенсоры, называемые 5 органов чувств.
Я прошу прощения, извините, у нас будет передача, которая называется «Восприятие реальности», и пусть тогда наши телезрители приходят на нее, и там это узнают.
Хорошо. А сегодня это просто о теле немножко. Так вот, о смерти. Смертью мы называем смерть вот этого животного тела. Оно абсолютно животное, понятно ведь, да? Как у животного, у любого, так и у нас. Мы даже можем где-то взаимно заменять органы и так далее. Значит, смерть животного тела какое-то отношение имеет к «я» человека. Человек – это же «я» его, а не мясо. Мясо – это животное, а «я» – это совершенно другое. Это выше, это вечное, это что-то совершенное, это что-то абстрактное. Поэтому, если мы говорим о смерти тела, то мы говорим просто действительно о смерти биологического нашего организма, этой оболочки, которая помогает нам в определенных функциях воплотить, реализовать указания с нашего «я», нашей души. Просуществовав какое-то время вместе с этой оболочкой, мы реализуем определенную программу. Вся эта программа, если мы не говорили, то мы, может быть, еще будем говорить, для чего она нужна, необходима.
Другая передача.
Это тоже другая передача. Да. Называется «Кругооборот душ». при облачении их в тела и так далее. Но в любом случае давайте будем относиться к смерти тела как просто к смерти животного, нас сопровождающего. Вот, допустим, как рядом со мной есть моя любимая собачка, которая, вот вы видите,
да.
Вот она здесь. Вот она рядом со мной идет по жизни, она мне помогает, через нее я реализую всякие команды, и вот она мне помогает. Допустим, я не умею говорить, она умеет говорить. Я не умею видеть, а через нее она меня ведет, она видит, и она ощущает. А я ничего не умею и не могу в этом мире, в котором она все умеет. Вот это и есть мое тело. Вот это моя собачка. Допустим, у меня нет никаких органов чувств. Я слепой, глухой, нет у меня никаких обоняний, осязаний, ничего. Зато есть собачка, с которой я могу контактировать как-то. А вот у нее все эти органы есть. И вот через нее я так ощущаю. Но я это я, а она это она. Вот такое же отношение, поверьте мне, у меня к телу.
Если бы, да. Я пример привожу. Если бы, допустим, я захотел бы сегодня полететь на Марс, то мне для того, чтобы существовать в условиях Марса, которые совершенно не приспособлены для моего нынешнего физического тела, угу. Мне нужно было бы какой-нибудь особенный скафандр, какое-то особенное устройство, позволяющее мне там находиться и обеспечивать себе все, что мне там необходимо. Ну, допустим, питаться, спать и так далее, и так далее.
Да.
Мне бы создали этот необходимый скафандр, который все бы умел делать. Приблизительно так и наше тело.
Да, конечно. Оно адаптировано к нашему миру, к нашим условиям земным. Оно и создано, и выросло из этих условий. Оно развилось совершенно в соответствии в течение миллионов лет с земными условиями. Вот оно такое.
То есть я должен
через него я и контачу с этим миром. Через него мы и контачим друг с другом. На самом деле мы коммуницируем друг с другом через наше тело, но кто находится в контакте, в коммуникации нашей души? Вот если бы мы видели, почему, зачем наши души находятся в постоянной коммуникации между собой, и почему именно через тела мы должны друг друга воспринимать, а не непосредственно между собой, как это на самом деле в духовном мире, на духовном уровне происходит, тогда бы мы узнали всю тайну нашего мира.
Душа – это я человека?
Да.
Душа – это я и душа человек. – это одно и то же.
Одно и то же.
Да.
Супер. Как-то я, душа, тело. Значит, у тела есть какие-то чувства. Я
а у тела не... ничего.
А что есть у души, у я? Что
ничего нет у тела.
Оно не видит, не
исполнительный
слышит.
Исполнительный механизм.
А зачем оно тогда надо?
Исполнительный механизм, через который я запускаю его. Я запускаю его, как бы эти сенсоры внешние, восприятие. Все я запускаю.
А какой смысл в душе? Что такое душа, если она не видит, не слышит? Когда тело умирает, что тогда душа?
Душа, она сама по себе, это конструкция духовная, которая должна пройти определенное исправление. И как она проходит, только с помощью тела. Через тело в нашем мире оно должно контактировать с остальными телами, через тела с душами должно достичь такого состояния, когда мы в нашем мире, существуя, входим в контакт между собой через тела, как через души. То есть тела не составляют для нас никаких помех.
У меня вопрос.
То есть тогда наш мир, другими словами, поднимается на уровень духовного мира. То есть тело как бы аннулируется. Оно является полным слугой души. Оно является прозрачным. И души между собой контактируют, хотя контактируют через тела, но тел уже и нет вроде бы. Вот до такого состояния мы должны дойти между собой. Каким образом мы это должны сделать? Только лишь изменив свой эгоизм на любовь к ближнему. Вот тогда мы точно выйдем на уровень душ. Потому что весь этот эгоизм наш, он является вот именно этим. И он и порождает наши тела.
Он мешает ощутить мне другого человека,
да.
Эгоизм.
Да.
Он меня разделяет.
Да.
Есть моя душа какая-то, есть Мишина душа какая-то. Для чего нужно Мишиной душе, чтобы он вошел в это тело, чтобы общаться со мной через тело, на самом деле, к моей душе? Почему моя душа не может общаться с Мишиной душой? Для чего весь тогда этот мир? Для чего эти тела? Весь сыр-бор, стол, стулья там и прочее.
Очень
тело.
Хороший вопрос. Вопрос по делу. Очень хорошо. Для того, чтобы вы захотели и смогли из нашего мира подняться на уровень духовного мира. Как будто нашего мира и нет. Вот до такого состояния вы должны дойти, начиная с этого состояния, когда вы находитесь только в телах. Почему? Да потому что, находясь только в телах, у вас существует свобода воли относительно духовного мира. Захочу или не хочу подняться, надо мне это или нет, зачем мне это надо, каким образом я могу подняться, каким образом я могу аннулировать себя, каким образом я могу ощутить высший мир, что же это такое, как мне его найти, как мне в нем адаптироваться. Когда вы задаете в себе эти вопросы, и когда вы начинаете с ними работать, вы и постигаете тот высший мир, исходя из вашего желания. У вас вопрос, на который приходит ответ. Вопрос следующий, на который следующий приходит ответ. И таким образом происходит ваше постижение высшего мира. А если бы вы не входили бы в него, исходя из нашего мира, то тогда бы вы бы не постигли бы его. Вы бы существовали просто бы в нем, не зная даже точно, в каком объеме вы существуете, не ощущая его. Именно постижение, оно может быть построено только на противоречии, на сопоставлении. И оно происходит поэтому из нашего противоположного духовного мира.
Так как вы сейчас сказали, то получается, что кто-то или что-то устроил все таким образом, чтобы я в определенный момент времени принял решение собственное. Я хочу.
Да.
Для этого? Все для того, чтобы я сам принял решение?
Только лишь для этого. Для того, чтобы создать вас... свободу воли, или хотя бы ее иллюзию.
Еще раз, в чем свобода воли человека?
Свобода воли в человека, чтобы сделать из себя подобие Творцу. Или подобие общему закону природы, что одно и то же.
То есть закон, общий закон природы, создал целую систему каких-то там, видимо, мы еще об этом не говорили, духовных миров, в том числе и нашего мира, только для того, чтобы в определенный момент времени я сам захотел стать как он, Миша сам захотел стать как он, вы в свое время сами захотели стать как он и так далее. Только для этого существует этот мир?
Только для этого существует этот мир, чтобы из него, с его низшего, ничтожного уровня, достичь самого наивысшего уровня существования.
Значит, не для того, чтобы я в этом мире стал Пушкиным, не для того, чтобы я стал Эйнштейном,
это, по-моему,
для того, чтобы я стал чемпионом мира по горным лыжам, не для того, чтобы я стал миллиардером и так далее, не для этого.
По-моему, это и так уже ясно нашему поколению.
Я очень прошу записывать аккуратно, пожалуйста, для моей жены. Еще раз.
Она от тебя это требует?
Но я надеюсь, что после этого меньше будет требовать.
Значит, никаких таких целей... душа перед человеком не ставит. Наша задача, иными словами, войти в гармонию с природой. То есть, ну, только с наивысшей природой. Не в гармонию с природой, что давайте попробуем вернуться обратно в пещеру. Да. Понимаете ли? И нарядиться в шкуры, и будем вести такой образ жизни. Там, корнеплоды всякие кушать и охотиться там за дикими зверями. А имеется в виду, что мы должны достичь подобия закону, наивысшему закону природы, закону абсолютной любви. И привести человека к осознанию необходимости, к возможности реализации на себе этого закона. И существует наш мир. И в наше время, именно в наше время начинает этот закон реализовываться. Вся предыдущая история человечества, она была только подготовка к этому закону. Накоплением отрицательного собственного опыта. Когда человек пытался все время сам придумать, как же ему в нашем мире жить, существовать, и для чего, выдумывал всевозможные цели, теории, и в итоге набивал себе шишки. И так из поколения в поколение. В наше время вроде бы уже мы начинаем осознавать, что все наши идеи оказываются ошибочными, что все наши планы добром не кончаются, что насильно мы ничего не придумаем и не навяжем друг другу и себе, что у мира, возможно, существуют свои законы, надо в них разобраться, а не строить себя и человеческое общество как по директивам, нисходящим свыше. Вот сегодня мир наконец-то начинает это осознавать. Единственное, что он не знает, откуда же он может узнать об этом едином законе всего мироздания, которому мы должны соответствовать. Об этом говорит наука Каббала.
Извините, профессор, мы сами вас своими вопросами увели в сторону нашей темы.
Ну, давайте тогда поконкретнее вопросы. Да, я конкретно буду
извините,
не распыляясь, не растекаясь, давать конкретный ответ.
Значит, вопрос такой. Слушаю. Что происходит с человеком, когда он умирает, его душа переселяется в другое тело?
Значит, не человек умирает, умирает тело. Угу. Душа остается душой, она там, где и существовала, там и существует. В своей, допустим, духовной области. Переселяется ли она в другое тело или нет, это зависит конкретно от общего плана соединения всех душ в один единый организм. Все души представляют собой одну единую душу. Как наше тело состоит из отдельных органов, клеток и так далее, так же и одна душа состоит из многих отдельных органов, клеток и так далее, частей. Значит, каждый из нас представляет собой часть в этой общей душе. И задача существования всех душ на уровне нашего мира в том, чтобы мы, находясь в нашем мире, собрали бы себя в одну эту единую систему, соединились бы между собой в один исправный живой организм, общую душу. Если человек умирает, что называется, как вы называете, то есть его тело умирает, душа при этом освобождается, она сделала какую-то определенную функцию в этом мире через это тело, провела какую-то определенную работу по соединению между собой всех душ, подсознательно, осознанно, неважно. Это мы будем еще дальше разбирать, что же на самом деле человек делает в этой жизни, хотя и не понимает, для чего и где он находится. Вот. Душа его при этом в соответствии с общим этим законом, этой единой общей души, как она должна формироваться, как она должна собираться, в соответствии с этим эта душа и поступает. Или по этой программе она должна немедленно вселиться в другое тело и продолжать дальше работу по объединению всех душ, или она должна какое-то время, допустим, как бы переждать. В духовном мире не существует времени. Тут еще нам надо будет говорить о восприятии высшего мира, который и по Эйнштейну, и вообще находится выше, по-моему, физики уже и все остальные с этим согласны, но еще не понимают до конца, что же это такое. Каббала об этом говорит. В Каббале сказано изначально, что наш мир находится ниже скорости света, а духовный мир находится выше скорости света. Так вот, то есть вне времени. Поэтому говорить о том, что тело рождается следующее немедленно после того, как предыдущее умерло, и душа немедленно переселяется в это тело, или это происходит по земным рамкам, меркам, через какое-то время или нет, об этом говорить сейчас пока еще нам рано, мы еще не разобрали параметры эти времени, земной и духовной, соотношение между ними, но можно сказать только одно, что каждое поколение представляет собой шеренгу тел, за которыми стоят души, которые движут этими телами, и тело отработало свое, оно умирает, рождается новое тело, и душа через него продолжает себя реализовывать. И так каждая душа проходит множество тел.
Это осознанно происходит со стороны души?
Со стороны души, естественно. Со стороны тела только нет. Если мы бы ощущали свою душу, могли бы для себя ее познать и раскрыть, то, конечно, тогда нам было бы понятно, на каком духовном уровне на самом деле мы существуем, откуда управляемся. Тогда бы мы, тогда человек отождествлял бы себя с душой, не с телом. К этому мы и должны прийти.
Почему же мы не ощущаем свою душу?
Потому что мы не находимся мы не выполняем законы души. Закон души – это закон абсолютной отдачи. Как мы и говорили, закон абсолютной любви. То, что существует у всей природы. Общий, глобальный закон полной взаимосвязи. Можете так его назвать. Может быть, любовь это выражается в наших словах и представлениях чем-то таким низким, мерзким или, наоборот, слишком сладеньким, несбыточным или чем, скажите просто, это просто единая система, которая обязана быть в полной взаимосвязи между собой. А полная взаимосвязь, она обязывает каждого ощущать другого и выполнять функции за себя и за другого в полном соответствии с общим законом взаимосвязи. Так устроен наш организм. Так устроена неживая растительная и животная природа, включая наше тело. Кроме человека, кроме «я», вот этого нашего земного эгоистического «я», вся остальная природа, она абсолютно связана между собой в общей гармонии. Единственный человек своим «я» выходит из нее. Вот это вот недостача, то, что есть у нас относительно всей этой природы гармоничной, общей, интегральной, она и называется нашим эго. Исправить его на вписание себя в общую картину мироздания и называется приобрести любовь, приобрести ощущение всей природы, включиться в нее, в тот огромный механизм, исследуя, что я должен ему отдать, чтобы органично вписаться. Так что я прошу вас принимать мои слова о дружбе и любви, может быть, не в земном таком понимании, а именно в системном. Я имею в виду любовь – это понимание необходимости в связи, в дополнении друг друга, которое образовывает и создает жизнь и развитие. Вот между клетками тела должны существовать полные комбинация всевозможных взаимосвязей, для того, чтобы каждая понимала свою функцию, дополняла все остальное тело, то, что тело требует от каждой клетки. Для этого каждая клетка должна ощущать все тело, и все тело должно ощущать и заботиться о каждой клетке. Вот это взаимодействие между всеми ими называется законом общей абсолютной любви. Так оно определяется в Каббале. Почему? Да потому что если вы пойдете к любому биологу, физиологу, он скажет, что такое любовь. Выделяются какие-то там кислоты, какие-то там еще, выделяются какие-то элементы. Человек чувствует влечение, человек чувствует особую связь и так далее. Вот и мы говорим тоже о необходимости включения друг в друга для того, чтобы дополнять друг друга и так далее. То есть на таком здоровом научном уровне. Не улетая на такие уровни или в такие предложения, которые невозможно четко осмыслить, и отрываемся от действительности.
Профессор, Эльза из Берлина и неизвестный, не подписавшийся из Красноярска задают два похожих вопроса. Эльза спрашивает, как человек ощущает свою смерть, то есть сам момент смерти, что он ощущает, как это происходит. А из Красноярска вопрос сразу же, а что происходит после смерти? Тело.
На самом деле, сам процесс умирания, он абсолютно не страшен. Он безболезненен. Потому что сознание улетает раньше, чем происходит остановка всей деятельности организма. И нет в этом абсолютно никаких, как нам кажется сегодня, отрицательных, серьезных, сильных ощущений. Просто это наша боязнь, что что-то прекращается и уже нет возврата. Это первое. Второе. Что происходит после этого? После этого человек находится в том состоянии, которое он до этого в своем соединении с душой достиг. То есть, если я в течение этой жизни, что называется, растил детей, сажал деревья, строил дома и больше ничем не занимался, то есть моя душа осталась такой же девственно нетронутой, неисправленной, то есть она являет собой точку. Я ее не раздвинул, не сделал из нее какой-то сферы, в которой я ощущаю духовный мир. Она всего лишь точка во мне.
Душа.
Да, душа.
Вот это мое ощущение «я».
Да, вот это мое ощущение «я». То есть духовного в ней нет ничего. Все это реализовалось только в необходимых каких-то вот этих вот земных деяниях. Я их сделал, с чем я остаюсь? Вот с этой душой, которая представляет собой точку. как, допустим, капля семени, из которой должен родиться человек. То есть она еще не может называться ни в чем зародышем будущего человека. Это только капля из предыдущего состояния. Вот что остается у человека. То есть ощущает ли он при этом духовный мир и себя? Ничего он не ощущает. Он абсолютно ничего не ощущает. Он ощущает уже, когда начинает снова рождаться в своем теле, свое это биологическое животное «я», и потом, если в течение жизни, в 10, 15, 20, 30, 40, 50 лет, неважно когда, он ощутит в себе внутреннюю такую точку, которая тянет его вверх, спрашивает о смысле жизни, для чего ты здесь, что тебе надо достичь, откуда ты и так далее. Если он начнет эту точку развивать, тогда он из нее она набухнет у него, станет объемной, и начнет он в ней ощущать совсем иные ощущения, кроме земных, ощущения духовные. Вот когда в очередной раз его тело умрет, он останется с этими ощущениями, которые достиг которых в этой жизни. А если не достигнет, то опять в очередной раз останется как точка, как капля семени и так далее. До тех пор должен будет возвращаться в эту жизнь, в этот мир, пока не достигнет самого своего наивысшего предназначения. Там, где он включается в общий организм душ, как исправленная, полностью правильно функционирующая микросистема.
Теперь понятно, почему человек боится. То есть тут я хоть что-то хоть ощущаю, а там получается, если я умираю и не достиг этого состояния, я вообще ничего не ощущаю.
Ничего.
Как младенец, да? Можно так сравнить.
Нет, не как младенец, имеет. Ощущает.
Ну, я не знаю.
А это не существует, как бы существует как только семь. Как информационная запись. Mm-hmm. И больше ничего.
А вот на нашем сайте с вами спорят и говорят, что одни говорят, что после смерти нас ждет сияющий туннель, блаженство и ангелы. Священники пугают мучениями. Мистики говорят, что существуют темные миры, где царит ужас. Да. Что же ждет нас по ту сторону жизни, вы уже вроде сейчас рассказали.
Мы говорим о том мире, который человек должен достичь, понять, существовать в нем, так же, как в нашем мире. Мы говорим о том, что мы реально должны существовать во всем объеме мироздания и не надеяться на какие-то там вознаграждения в будущем мире и какие-то картины рисовать себе, черт знает какие, которые рисуют воображение человека, который не понимает и не знает ничего, кроме нашего мира. И вот что-то представляет из нашего мира, как бы существующего в высшем мире. Во-первых, высший мир, он вне образов никаких. Это силы, управляющие силы. Это нету никаких силуэтов или каких-то... Это ощущения, это только силы, которые воздействуют друг с другом. Это сетка сил. Это система взаимодействия между собой сил, информации, а не каких-то вот материй. Этого в духовном мире нет. В разделе восприятия действительности мы с вами будем говорить о том, что такое материя, а существует ли она тоже на самом деле, или является только в нашем ощущении существующей. Тогда но, к сожалению, придется действительно вычеркивать очень многие бывшие эти представления.
Вот.
Но зато становится картина ясной, научной. И главное, вы можете сами ее обнаружить и подтвердить.
То есть мы ничего не доказываем сейчас людям. Наверное, кто-то с нами согласен,
доказать?
Кто-то нет.
Никто ничего не может доказать.
Я как раз представляю здесь сторону тех, кто не согласен.
А это их дело. Пожалуйста. Я лично...
Мы не просто не согласны.
Я лично...
будем доказывать.
Женечка, милый мой, да тут ничего не докажешь. Я в этом существую. Кто не существует, не существует. Есть люди, которые существуют в сумасшедших домах, у них представления и четкие абсолютно, они знают, где существуют тоже. И сравнить, и ничего доказать нельзя. Так что...
Ну хорошо, если вопрос.
Оставим это на совести и на...
на восприятии других. Соратница Елены Блаватской, англичанка Ани Бизан, довольно подробно описывает, как душа, согласно своего уровня развития на Земле, после смерти тела, естественным образом занимает свое место в духовных мирах, то есть согласно развитию. А затем либо осознанно,
вопрос,
либо нет.
А почему она не может занять это место в духовных мирах до смерти тела? Что ей мешает?
Не могу сказать, я же не Аня Бизан. Я только читаю.
Я не понимаю, я не знаю, правда, Блаватская, насколько это вычитала из Каббалы или нет. Она интересовалась очень серьезно Каббалой. Но в Каббале абсолютно точно написано о том, что человек постигает духовные миры в течение этой жизни, занимаясь Каббалой. То есть занимаясь постижением высшего мира, и в это время он постигает эти духовные уровни, не надо ему для этого в теле умирать, наше тело этому не мешает. Мы же говорим о том, что есть я и есть тело. Я могу спокойненько курить, запивать пивом, стек, и одновременно при этом существовать на духовном уровне. Одно другому абсолютно не мешает. Зачем же для этого мне умирать? То есть это первое мое возражение. Дальше.
Дальше она говорит, а затем либо осознанно, либо нет, поднимается эта душа вместо будущего спуска в наш мир.
Как это поднимается вместо будущего спуска?
Ну, то есть умер человек.
Душа... А, поднимается вместо спуска в наш мир. Так.
Откуда там, видимо, новая программа, я не знаю. И, соответственно, вопрос теперь уже к вам. Как Каббала описывает этот путь души после смерти? То есть какие миры проходят, что видит, с кем встречается, с кем общается?
Во-первых, душа проходит миры в соответствии со своим исправлением во время нахождения человека в этом мире.
Нет, речь идет именно после смерти.
После смерти душа занимает то же место, которое занимало и до смерти тела. Существуют всевозможные дополнительные подъемы. Поскольку есть определенные программы, по которым душа, возможно, поднимается на какой-то определенный уровень и затем снова нисходит в тело.
Это после смерти?
После смерти. Она может не зайти в тело, если уже достигла своего полного предназначения и полностью включилась во все остальные души. Это программа общая, которую мы сегодня не рассматриваем. Невозможно ее рассмотреть, это очень серьезный раздел Каббалы, именно для продвинутых людей. Там это целая система, именно системный анализ душ и их коммуникации. Я вам говорю как человек, который занимается наукой и Каббалой.
Это... Я как человек с улицы смогу понять то, о чем вы сейчас не
Через
говорите?
Через несколько лет занятий.
Но смогу. Вне зависимости от моего образования, я, например, гуманитарий, я не очень
неважно,
научный человек.
Неважно, смогу? За постижения чувственные, а затем уже и умственные.
Ага. Вопрос такой, вот, все эти процессы, которые происходят, если я не развил свою эту душу, да, то она остается как семя. Это все, значит, происходит неосознанно, как мы уже говорили, да? Все эти
неосознанно,
процессы,
а как, спуск, подъем. А как человек обычно живет в этой жизни осознанно?
Ну, он ощущает себя.
Как кажется, что осознанно.
Но чего он, что? Его заставляет жизнь делать то, что он делает. Внутренние свойства, воспитание.
Вот я хочу пить, я беру пить. Кто,
а кто это хочет
кто
пить?
Кто меня заставляет?
А кто хочет пить?
Я.
Женя, подожди.
Как,
а откуда у тебя это желание появилось? Что значит
вот
я?
Вот оно появилось.
Ты его сам родил? Нет. Оно откуда-то появилось? Подожди,
не
пей.
Не пить, да.
Да. Оно откуда-то появилось в тебе. То есть организм там где-то как-то начал выявлять потребности, процессы. И поэтому ты захотел. Поэтому в тебе зародилось желание. То есть они откуда-то появляются, эти желания. Есть желания телесные, это совсем это одно. Есть желания не телесные, а общественные. Это уже совсем другое, относится к «я», нашему не высшему «я», а к человеческому в нашем мире «я». И есть желания духовные, которые относятся уже к нашей душе. Но все они появляются из каких-то определенных внутренних источников для реализации какой-то программы. Вот эта программа просто существования тела. Там существуют потребности, да, попей.
Можно?
Да.
Я пока задам интересный вопрос.
Но наши мысли, наши желания вообще, они появляются в нас. Нам кажется, что наши мысли и наши желания... Они появляются в нас из каких-то информационных данных, который мы не ощущаем, вдруг куда-то меня бросает, вдруг я с кем-то встречаюсь, вдруг происходят какие-то действия, я на них каким-то образом реагирую, затем после этого какие-то следствия от этого происходят. Откуда это известно человеку? Просто человек существует в нашем мире, он понимает, где он существует. Он находится в сетке каких-то взаимодействий с другими людьми, что-то его толкает, что-то его вынуждает, вдруг появляются какие-то относительно него воздействия, он, соответственно, реагирует на них, и так вот существует. Где же здесь свобода воли? Где здесь вообще сам человек? Ничего здесь нет. Если мы посмотрим на человека со стороны, мы увидим, что все его действия заранее можно предсказать, если бы мы знали его воспитание, его свойства, с которыми он родился, знали бы все условия, случаи, которые сейчас образовываются вокруг него. Что же здесь есть такого, что невозможно было бы узнать заранее, каким образом произойдет. Просто от нашего взгляда, от нашего постижения скрыто многое. Поэтому нам кажется, это я сам. Это вот так получилось. Это вот у меня с тем или с тем так произошло. То, что мы не знаем, насколько все это заранее все прописано. Смотрите, читали про Мессинга?
Ну да, конечно.
Ну, что он говорил? В такой-то день произойдет то-то, то-то. В такой-то день, в такой-то час я умру. И так далее. Ну, где же здесь случайности? Где же здесь мое личное «я»? Ничего этого нет. Абсолютно все заранее известно.
То есть известно, что я сейчас скажу на то, что вы сказали. Я сейчас скажу, как это нет у меня свободы воли, а вот я хочу пить и буду пить. Это да. Уже где-то прописано?
Ну, конечно, мы видим картину.
А как это во мне раскрывается?
Уже заранее все снятую.
Откуда, вот как это во мне пробудилось? У меня мелькнула мысль, что
мелькнула,
вы говорите неправильно.
Опять мелькнула, но...
Откуда она во мне взялась?
А вот это я хочу спросить. Ну вот скажите сами, откуда?
Я не знаю, откуда.
Ну, так, значит,
я думал, из души,
значит,
из моего «я».
Но значит, она ваша или нет, если она откуда-то
взялась? Если это мое «я», значит, я, мое, это же не Мишина
«я». Вы
же
предполагаете, что, наверное, где-то у вас там есть какая-то коробочка с информацией, откуда падают у вас всякие мысли.
Ну, допустим, может быть, там.
Ну, тогда. То тебе откуда там они появились?
Не знаю. Вы скажете.
Нет, что значит, мои мысли? То, что во мне появилось, кто-то вставил в меня дискету, так, включил ее, и вот я начинаю двигаться. Так, вот это мои движения, вот это я сейчас на вас смотрю, вот я сейчас говорю, это я, да?
Нет, это мы уже выяснили, что я это где-то вот здесь, или там.
Так, то есть нету моего «я».
О, теперь мы уже и «я» нету.
А свобода воли – это отдельный раздел?
Да, ты пока попеешь, у меня студенты, еще куча вопросов есть.
Вообще отдельно. Ну, не отдельное, а восприятие.
Ну, это, значит, мы и к этому подойдем.
Хорошо зацепились.
Вы, очевидно, зацепили здесь такую тему, что тут иначе, наверное, не развернешься. Постепенно.
Нет, по-моему, хорошо.
Давайте с вами договоримся, мои друзья. Свобода воли – это отдельная большая тема.
Да.
Не только в Кабале, а вообще. Потому что сначала надо выяснить, существует ли она. Если свободы воли не существует, давайте закроем эту беседу, пойдем домой, как проживем, так проживем, и все. Если мы управляемые, и нет у нас тут никакой свободы что-то делать, какой-то возможности подействовать на себя, на нашу судьбу, на будущее, тогда нечего думать. Если я, взрослый человек, смотрю на свою прошлую жизнь, знаете, как говорится, жизнь моя, или ты мне снилась? Прожил я тебя, как я тебя прожил? Это я прожил? Или это как-то так получилось? У каждого из нас есть такие ощущения, когда он уже в пожилом возрасте, в таком преклонном, допустим, да? Но все равно человек, оглядываясь назад, понимает, что как-то, я не знаю, это я или не я прожил. Поэтому вопрос о свободе воли, он краеугольный вопрос. Стоит ли нам вообще заниматься чем-то в этом мире, или вперед, как получается, получается, и каждое мгновение искать только максимального наслаждения, и все, отключаться, все равно мне нечего делать. Как сказано, поневоле ты рожден, поневоле ты живешь, поневоле ты умираешь. Если это так, самый простой ответ. Идем домой. Все. И нету тогда у человека ни наказание, не вознаграждение за то, что он сделал в этой жизни, если он полностью управляем, говорить не о чем. Нету человека. есть исполнительный механизм каких-то приказов свыше или откуда. Если есть свобода воли, тогда надо выяснить, в чем она находится. Потому что если от этого зависит действительно моя судьба, ну тогда это для меня самое главное. Где же эта точка свободы воли? И как мне ее не терять? Потому что я каждый раз, каждое мгновение падаю в животное состояние. Покушать, поспать, почувствовать себя спокойно, легко, так, под давлением всевозможных внутренних и внешних сил. Я не задаю себе ежесекундно вопросом, где я своей свободой воли диктую вот этому вот всему себе совсем другой, может быть, образ поведения, другие совершенно цели. Так что это тема очень серьезная и требующая отдельного рассмотрения.
Эта тема очень беспокоит людей.
Я понимаю.
Тема смерти.
Нет, это самая главная тема. Если бы не было смерти, человек бы вообще бы относился бы к жизни совершенно по-иному.
Интересно, зачем смерть?
Если бы мы были бессмертными, или если вообще человека нельзя было бы убить. Не просто естественной смертью, даже насильственной, никакой бы он не мог бы закончить свое существование. Вы представляете тогда, как бы мы смотрели на жизнь? Даже трудно себе представить. Просто человек существует вечно. Нету прошлого, нету будущего, потому что все измеряется от рождения и до смерти. А если этого нет, то это все настолько расплывчато, это просто существование. То есть мы сразу же поднимаемся на уровень вечности. Так ведь? Ну, если мы постоянно существуем. А уровень вечности, он предполагает совершенство. Значит, уже расплывается сегодня, завтра. Это состояние, которое мы не можем себе представить в нашем мире. С нашим пульсом, с нашей физиологией, с тем, что происходит вокруг нас. Вечное состояние, оно может быть только тогда, когда происходит постоянный обмен между желаниями и наслаждениями.